говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Таиланд, во что обходятся гражданские протесты. В чем состоит новое стратегическое партнерство между США и Афганистаном? Беседа из цикла «Российские регионы», «Кемеровская область» и «Что представляет собой современный российский рабочий класс». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Дым от подожженных зданий, войска, прорвавшие баррикады вокруг коммерческого и финансового центра в Бангкоке, 6 убитых, включая итальянского журналиста. Внешнеполитические ведомства США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, стран Северной Европы предупреждают граждан своих стран об опасности поездки в Таиланд, особенно в столицу. Некоторые советуют ехать только в случае крайней необходимости. Доходы от туризма составляют 6% валового внутреннего продукта страны. И при этом обе стороны конфликта хотели бы выглядеть привлекательными для западных глаз. Об этом с директором Вашингтонского исследовательского центра Asia Foundation Джоном Брэндоном беседовал Григорий Габин.
Начиная с 12 марта, когда в Бангкоке произошли первые демонстрации, и в течение более чем 6 недель, пока коммерческий центр города оставался захваченным сторонниками Объединенного фронта за демократию против диктатуры, известными также как краснорубашечники, оппозиция пыталась представить себя как жертву нынешнего правительства страны. Насколько им это удалось?
Склонить на свою сторону Запад, убедить его в своей легитимности пытаются и правительство, и оппозиция. Краснорубашечники, в частности, не могут себе простить своей пассивности в ходе событий 2006 года, увенчавшихся так называемым бесшумным переворотом, в ходе которого был свергнут их кумир, бывший премьер-министр Таксин Чинават. На сей раз что-что, а шума они наделали премного, и этот раунд, боюсь, не последний. Красные рубашки воздвигли укрепления в облюбованных иностранцами районах столицы, где разместились главные финансовые и торговые учреждения. Конечно, это привлекло к ним внимание иностранных гостей Бангкока из ближних и дальних стран.
Можно ли говорить о симпатиях западных правительств, средств информации и неправительственных организаций к неспровергателям статус-кво в Таиланде, к тем, кто, если не прямо, то косвенно выступает против монархии, за республику, за социальную справедливость?
Думаю, что большинство заинтересованных правительств хотели бы видеть в Таиланде свободные и честные выборы и легитимную власть, которая строго придерживается конституции страны. Даже после переворота 2006 года несколько последующих кабинетов были лояльны опальному премьеру Таксину Чинавату, и всякий раз к великому недовольству его сторонников их отбраковывал Верховный суд. Так было, пока в премьерах не утвердился Абхисит Ветчачива, причем правительство он сформировал путем интриги, которая, скажем так, эстетически не вписывалась в идеалы западного парламентаризма, но в то же время не была и грубым попранием демократических норм. Поэтому на Западе считают и правительство, и оппозицию вполне легитимными и высказываются за то, чтобы их взаимные претензии были урегулированы мирным путем. У Запада сегодня в Таиланде нет фаворита. Оппозиция, конечно, от этого не в восторге, поскольку считает, что ее незаконным путем лишили ведущей роли. Но CNN на другие средства информации вполне сбалансированно представляют обе позиции. По мере углубления противостояния в обоих лагерях громче зазвучали голоса радикалов, которые каждый со своей позиции критикуют западные средства информации в необъективности и подрывают перспективы нахождения компромисса.
А вот западные средства информации не жалуются, что тайское правительство или повстанцы мешают им работать в столице?
Из того, что я вижу, нисколько. Западные журналисты дислоцируются и среди повстанцев на баррикадах, и среди армейских подразделений. Я хочу подчеркнуть, что, насколько мне известно, не только западные, но и национальные СМИ в Таиланде работают в совершенно свободном режиме, без давления со стороны противоборствующих лагерей. И это очень важно.
Что по поводу правительства Таиланда? Не сетует ли оно на то, что западные корреспонденты или правительство незаконно вмешиваются во внутренние дела страны?
В общем, я могу понять, почему правительство критически воспринимает журналистские высказывания типа «Бангкок превратился в район боевых действий». Это действительно некое вмешательство во внутренние дела, оказывающее негативное влияние на туризм, особенно учитывая, что на основных курортах Таиланда царит полное спокойствие.
that's not the rest of the country.
Прерву разговор с директором Вашингтонского исследовательского центра Asia Foundation Джоном Брэндоном. Самые умеренные подсчеты того, что теряет Таиланд от этого противостояния, составляют 6 миллионов долларов в день. Об экономической стороне протестов мы беседовали с американским военным аналитиком Эдвардом Лютваком.
Гражданский распри крайне деструктивны, и масштабы разрушений, которые они вызывают, зачастую значительно превосходят урон от обычных вооруженных конфликтов и актов террора. Порой кажется, что правителю страны, оказавшейся на пороге гражданской войны, проще было бы отважиться на военную кампанию против соседа, если, конечно, у него нет более мирных средств урегулирования ситуации. Таким соседом для Таиланда могли бы быть, например, кхмеры в Камбодже, но Кхмерская империя давно рухнула. В том же ключе, как ни парадоксально это звучит, в свете назревавшего гражданского противостояния правительству не следовало бы, наверное, идти на компромисс с мусульманскими сепаратистами, а, напротив, поддерживать сепаратистскую коллизию на точке кипения. Посмотрите, что происходит в Таиланде. Мятежом охвачены лишь отдельные районы одного единственного города – Бангкока, а весь мир пребывает в убеждении, что в стране произошел тотальный коллапс власти. В результате в Таиланд прекратили приезжать туристы. Туристам невдомек, что на замечательных курортах Таиланда, Пхукете, Паттайе, Ранонге, царит полное спокойствие. Воздействие гражданской войны на экономику тем сильнее, чем больше ее ведущие отрасли зависят от информированности потребительского спроса, в данном случае низкой информированности. Гостиницы на тайских курортах полупустые. Цены снижены на 50% и более, и это подчеркиваю в местах, где вообще не гремят выстрелы.
Я бы еще добавил, что терпят убытки и тайские авиакомпании. Упали цены на недвижимость, которую скупали или арендовали на курортах северные европейцы.
Не будем забывать также об индустрии развлечений, в частности, о проституции. Каким бы ни было наше к ней нравственное отношение, проституция в Таиланде – это профессия, которая кормит значительную часть населения, не имеющего возможность жить в достатке из-за своего низкого образовательного уровня.
Что касается воздействия нынешнего кризиса на инвестиции в Таиланд, то оно, как считает Лютвак, минимальное, ибо капиталовложение в экономику страны тормозит совсем иное обстоятельство, а именно финансовая политика Китая, которая искусственно занижает курс своей валюты по отношению к тайской денежной единице бату. Пренебрежимо малыми мой собеседник полагает и затраты на экстренные меры по развертыванию подразделений армии и полиции на борьбу с беспорядками. Но в конечном итоге от противостояния экономически страдают все стороны.
Красные рубашки представляют те слои населения Таиланда, которые считают себя жертвами, материально обойденными, недополучившими свою долю от экономического прогресса, который много лет переживала страна. И они хотят только ослабления этой системы. Поэтому я убежден, что экономически самый выгодный для власти курс – это переговоры с бывшим премьером Таксином Чиноватом. Паллиативы, вроде налаживания прямых рейсов из Европы на тайские курорты в обход осажденного красными рубашками бангкокского аэропорта, проблемы не решат.
Полагает американский военный аналитик Эдвард Лютвак. Чрезвычайное положение введено сейчас в 17 провинциях Таиланда. В Бангкоке демонстранты были вытеснены армией из торгового центра, но рассыпались по городу и подожгли биржу. Несколько филиалов банков и третий канал телевидения, который оппозиция считает предвзятым. Могло ли помочь разрешить эту ситуацию, например, вмешательство со стороны ООН на более раннем этапе, до того, как была применена сила? Вернусь к разговору с директором Вашингтонского исследовательского центра Asia Foundation Джоном Брэндоном.
ООН предлагала свои посреднические услуги, но Таиланд ответил отказом, не желая легитимизировать оппозицию на мировой арене или создавать впечатление, будто правительство не в состоянии самостоятельно решать проблемы страны. В некоторых репортажах западных журналистов звучала мысль, что Таиланд — это несостоявшееся государство. Я лично категорически с этим не согласен. Таиланд не Сомали, не Судан и даже не соседняя Бирма, которая из-за крайне низкого уровня коммунального хозяйства скорее тянет на статус несостоявшегося государства. И Европейский Союз в смысле санкций не ставит на одну доску Таиланд и Бирму. В Таиланде военные никогда не отменяли результаты демократического волеизъявления, как это было сделано после выборов в Бирме, на которых демократы получили 82% голосов.
50% of the seats.
Какая сторона конфликта выигрывает сейчас от призывов международного сообщества к спокойствию и сдержанности?
Хотелось бы надеяться, что обе стороны выигрывают, если последуют этим призывам. Я в контакте со многими представителями тайской интеллигенции, и всем очень обидно за свою страну, стыдно за проявление радикализма, за беспорядки, за кровопролитие, но при этом ни один из них не высказывается в поддержку внешнего вмешательства.
Мы беседовали с директором Вашингтонского института Asia Foundation Джоном Брэндоном.
О том, во что обходятся гражданские протесты в Таиланде, рассказывал Григорий Габин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Состоявшийся на прошлой неделе 4-дневный визит в США президента Афганистана Хамида Карзая стал поворотным пунктом в двусторонних отношениях. Кабул и Вашингтон назвали эти отношения стратегическим партнерством, определили дату начала сокращения численности американских войск в Афганистане и согласовали политическую повестку дня, рассказывает Владимир Абаринов.
Период охлаждения в американо-афганских отношениях закончился. Общие цели продиктовали необходимость нового сближения. На сей раз Хамид Карзай прибыл в Вашингтон во главе многочисленной делегации высокопоставленных должностных лиц. Стратегический диалог на уровне членов кабинета начался сразу во многих направлениях. После пленарного заседания в Государственном департаменте стороны продолжили дискуссию в формате рабочих групп. Итоги визита президент Карзай и госсекретарь Хиллари Клинтон подвели на встрече с журналистами и экспертами в американском институте мира.
Говоря вкратце, поездка была значимой, содержательной, верной по своему настрою и своим целям. По возвращении домой с таким багажом мне остается лишь приступить к исполнению всего того, что мы обсуждали в Вашингтоне. Это значит следовать принципам моей инаугурационной речи, лондонской конференции, обещаниям, которые мы дали афганскому народу, обязательствам, которые взяли на себя мы и наши зарубежные партнеры. Это значит воплощать в жизнь наши замыслы, идти путем мирного процесса, в после которого мы созовем консультативную джиргу, ориентировочно 29 мая. В ней примут участие по меньшей мере 1500 афганцев со всей страны, представители всего народа, всех провинций. Я надеюсь, доля женщин среди участников джирги составит как минимум 20%. Эти люди дадут нам свои рекомендации о том, как и какой дорогой нам идти к миру. Само собой разумеется, участниками этого мирного процесса будут и те талибы или члены других вооруженных формирований, кто не считает себя членом Аль-Каиды или других террористических организаций, чья идеология не враждебна нам. Когда я говорю «мы», «нам», я имею в виду всех нас, включая наших союзников, а под враждебностью – угрозу нашим Конституции, свободе, демократии и прогрессу, которого мы достигли. Кроме того, нам предстоит провести Кабульскую конференцию, в ходе которой мы продемонстрируем миру наше видение будущего и попросим о поддержке наших планов. И, наконец, у нас состоятся парламентские выборы, к которым мы будем готовиться при поддержке наших международных партнеров.
Правительство США поддержало идею консультативной джирги. Президент Обама назвал ее важной вехой в афганском политическом урегулировании. В свою очередь президент Карзай в статье, опубликованной в газете «Вашингтон-Пост», пишет, что цель джирги заключается в поиске пути к диалогу с нынешними противниками кабульского режима. Кабульская конференция доноров, которая намечена на июль, станет новым важным рубежом. Госсекретарь Клинтон.
Мы с обеих сторон объединили усилия правительств. Теперь это уже не взаимодействие двух президентов, не эпизодические встречи министров обороны или госсекретаря и министра иностранных дел. Мы строим прочное партнерство, которое связывает наше правительство на всех уровнях, чтобы сообща работать над общими для нас проблемами. Разумеется, главные вызовы находятся в военной и правоохранительной сфере. Но мы плотно взаимодействуем и с министром финансов, и с министром сельского хозяйства, министрами здравоохранения и образования. Я могу перечислять и дальше. Так что это многосторонние усилия. Это не просто встреча ради создания хорошего впечатления. Это встреча, за которой последует большой объем каждодневной работы. Наш первый ответ о результатах мы представим Кабульской конференции.
И все-таки судьба Афганистана будет решаться на поле боя. Командующий Международными силами содействия безопасности генерал Стэнли МакКристал заявил недавно, что в Афганистане наступило хрупкое равновесие. Этим летом войска коалиции намерены добиться решительного перелома. В июне начнется наступление союзных сил в провинции Кандагар, которая остается главным оплотом талибов на территории Афганистана. Операцию предполагается завершить к началу августа, до наступления священного для мусульман месяца Рамадан. В настоящее время союзники наращивают численность своих контингентов. Если битва за Кандагар будет выиграна, в будущем году начнется передача ответственности за поддержание законности и порядка в стране. Первым этапом этого процесса станет в январе будущего года передача национальным силам безопасности тюрьмы на территории военной базы Баграм. После этого все операции по поиску, аресту и содержанию под стражей перейдут в ведение афганских властей. Затем наступит следующий этап переходного периода.
Мы намерены в июле 2011 года начать процесс передачи контроля в некоторых частях страны афганским силам безопасности. Это решение, зависящее от ряда условий. Нас впечатляют растущие возможности афганских сил безопасности. И министр обороны Вардак, и министр внутренних дел Атмар сообщили о прогрессе, но в то же время говорили и о проблемах. Так что мы рассматриваем июль 2011 года как еще одну дату, к которой надо стремиться, и мы считаем, что она может стать началом переходного периода в сфере безопасности. Наше партнерство будет продолжаться и после завершения перехода полномочий по обеспечению безопасности, и после вывода боевых частей, который рано или поздно произойдет. Мы привержены стратегическому партнерству с Афганистаном. Мы глубоко верим в то, что афганский народ любит свободу, что он стремится к полному суверенитету, что он убежден в своих силах, и все это делает его отличным долгосрочным партнером. И мы настроены на работу с нашими партнерами в Афганистане. Как сказал президент Обама, и после того, как он и президент Карзай перестанут быть президентами, мы сохраним верность своим обязательствам перед нашими народами. В этой модели отношений нет ничего необычного. Мы поддерживаем отношения по всему миру с государствами, где когда-то существовала причина для размещения там американских войск, и в некоторых случаях такие причины по-прежнему существуют, как, например, в Корее или Европе. И я хочу, чтобы эту историю помнили. Мы продолжаем долгосрочные отношения спустя много лет после того, как замолчали пушки.
Хамид Карзай назвал и дату окончательного перехода ответственности к национальному правительству.
Мы в Афганистане планируем подготовить себя, подготовить свою армию, полицию и другие институты афганского государства к тому, чтобы в конечном итоге обеспечить безопасность афганского народа в тех частях страны, где мы не в состоянии сделать это в ближайшие 2-3 года. Мы предполагаем взять под контроль всю территорию страны к 2014 году, году, когда подойдет к концу срок моих полномочий. Так что мне надо торопиться. Мы готовимся взять на себя ответственность, мы больше не обуза для Соединенных Штатов и других наших союзников ни в военном отношении, ни экономически. Но у Афганистана есть собственный потенциал, природные и человеческие ресурсы, географическое положение, делающее его средоточием пути в Центральной и Юго-Западной Азии. Что касается продолжительного партнерства, или, как мы его называем, стратегического партнерства, то секретарь Клинтон совершенно правильно поставил его в контекст наших отношений. Оно простирается далеко за пределы нашей нынешней военной кампании против терроризма и устремлено в будущее. Оно сохранится и после того, как мы выйдем в отставку, и, возможно, его будет поддерживать поколение наших внуков и правнуков. Афганский народ стремился к этому в течение долгого времени. Эта тема была самой важной в наших беседах, и итог этих обсуждений я могу с гордостью представить афганскому народу. Конечно, партнерство между Афганистаном и Соединенными Штатами имеет целью благо и стабильность для всего региона. Оно обеспечит столь необходимое доверие и мир, к которому мы стремимся, но которого пока не достигли.
Ключевыми словами всех публичных заявлений президента Карзая в Вашингтоне были слова «реинтеграция» и «примирение». На встрече в Американском институте мира его попросили объяснить, что означает каждый из этих терминов.
Реинтеграция означает возвращение домой и прекращение вооруженной борьбы тех тысяч солдат-талибов, которые были изгнаны из своих домов и своей страны обстоятельствами, не подвластными ни нам, ни им, ни тем, кто дал им в руки оружие и послал сражаться против своей собственной страны вследствие ошибок, допущенных как нами, афганским правительством, так и нашими партнерами по коалиции. Теперь эти тысячи талибов, которым вы пытаетесь помочь вернуться, идеологически не противостоят нам. Это деревенские юноши, они не ненавидят Соединенные Штаты. Вероятно, многие из них хотели бы побывать в Соединенных Штатах, если бы им представилась такая возможность. Они не ненавидят собственное правительство или собственную страну. У них не было бы проблем с нашей Конституцией. вопросы. Они воевали с собственной страной из страха или вследствие обстоятельств, и мы должны попытаться на законных основаниях вернуть их. Примирение — совершенно другая проблема. Здесь речь идет о руководстве, которое находится в основном вне пределов нашей досягаемости, главным образом на территории нашего соседа, Пакистана. У этой проблемы есть много региональных аспектов, и решать их мы будем вместе с Пакистаном. Примирение — более трудный процесс, и это дело будущего.
Решение поддержать идею реинтеграции далось Вашингтону нелегко, но теперь сомнения позади. Хиллари Клинтон.
Полагаю, мы занимаем ту же позицию, что и президент Карзай. Есть определенные условия, которые необходимо соблюсти. После того, как эти люди руководили террористами-смертниками и другими актами насилия против Афганистана, они не могут просто явиться и сказать, что они готовы влиться в афганское общество. Думаю, президент прав. Этот процесс начинается с реинтеграции тех, кто по разным причинам оказался в рядах талибов. Вряд ли кто-либо из нас способен предсказать, какой будет следующая фаза. Во-первых, президент должен в ходе консультативной джерги прислушаться к собственным гражданам, потому что их мнения могут оказаться очень твердыми. Среди них могут быть и люди, которые желают обсуждать возможное примирение, и те, кто не хочет этого. Кроме того, как нам достоверно известно, среди вождей афганских талибов есть те, кто решительно против примирения. Мы не ждем от них изменения позиции, так что нужно крепко задуматься, что может означать примирение на деле. И уж, разумеется, с нашей точки зрения, всякий, кто стремится к реинтеграции или примирению, должен подчиняться законам и соблюдать Конституцию Афганистана. Они должны отказаться от насилия. Они должны разорвать отношения с Аль-Каидой и экстремистскими группировками, входящими в сеть, которую Аль-Каида либо направляет, либо вдохновляет. Ну а в личном плане они должны уважать права женщины. Женщины Афганистана по-прежнему много страдают. В стране один из самых высоких в мире уровней материнской смертности. Они заслуживают нашей поддержки, и они получают ее от своего президента и своего правительства, и это положение не должно измениться к худшему.
В Вашингтоне рассчитывают, что Пакистан, с которым США тоже ведут стратегический диалог, сыграет свою роль в региональном урегулировании.
О том, что представляет собой стратегическое партнерство между США и Афганистаном, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Следствие рассматривает несколько причин аварии на шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Согласно одной из них, обрушение наклонного ствола штрека произошло из-за талых вод. По данным МЧС, были спасены почти все, кто находился в забое. Неизвестна судьба двух горняков. В Джалалабаде на юге Киргизии введено чрезвычайное положение. Установлен комендантский час с 8 вечера до 6 утра. В среду жертвами беспорядков в Джалалабаде стали 2 человека. Более 70 пострадали. Группа киргизов попыталась взять штурмом Университет дружбы народов, созданный на средства узбекской диаспоры. Временное правительство Киргизии наделило Розу Атунбаеву полномочиями президента переходного периода на срок до 31 декабря будущего года. Атунбаева будет также исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. 10 жителей Имеретинской низменности в Краснодарском крае объявили бессрочную голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» один из участников акции протеста, жители недовольны ценой, за которую власти намерены купить у них участки земли, отведенные под олимпийское строительство. В Москве на Красной площади милиция задержала в среду участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. 4 человека были доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административном правонарушении. Глава Европарламента Ежи Бузек заявил, что крайне обеспокоен ситуацией с преследованием оппозиции в Белоруссии. В распространенном в среду заявлении Бузека содержится призыв к белорусскому руководству немедленно прекратить запугивание и репрессивные действия против гражданских активистов. В 23 провинциях Таиланда в связи с непрекращающимися беспорядками введен комендантский час.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы. Кемеровская область». И что представляет собой современный российский рабочий класс. Поисковые работы на шахте Распадской в среду возобновить не удалось. Напомню, что они были прекращены 13 мая из-за угрозы нового взрыва. Специалисты оценили, что в шахте слишком сильное задымление и высокая концентрация метана в воздухе. Взрывы на шахте произошли 9 мая. В результате погибли 66 человек и 26 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Кемеровская область бурлит. Вновь началось некое подобие шахтерского движения. Что представляет собой экономика и стиль власти в этом регионе России? В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас России» Наталья Зубаревич и кемеровский журналист Нина Абелюнес. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, если поглубже копнуть, что сегодня происходит в экономике и социальной сфере Кемеровской области, в чем корни проблемы?
Проблема состоит в достаточно сильном кризисе, который начался в конце 2008 года. При этом в пиковом положении промышленное производство в Кемеровской области падало до минус 21%. Потом наметилась некоторая стабилизация, но эта стабилизация промышленная происходила на фоне очень специфического сочетания условий для жизни людей. Во-первых, доходы населения в Кемеровской области упали очень сильно. Примерный спад доходов за 2009 год минус 15%. С учетом того, что в целом по России они не падали, почувствуйте разницу. И они не росли практически в начале 2010 года, но это еще не все. Данное падение доходов подтверждается сильнейшим спадом оборота торговли, то есть потреблением на 21%, но это тоже еще не все. В Кемеровской области властями избрана очень специфическая стратегия поддержания прожиточного минимума на очень низком уровне. Мне даже трудно представить, как в Сибири стоимость жизни может составлять величину почти на 20% меньшую, чем в среднем по России. Это как в какой-нибудь Пензе, это в какой-нибудь там центрально-российской области. Заниженный уровень прожиточного минимума как бы занижает все. Им сдерживались торговые надбавки. Соответственно, как результат, более низкая заработная плата людей. И вот это сочетание, что промышленность-то уже начала выходить из кризиса, а издержки, связанные с оплатой труда, с доходами населения, они как бы прижаты вниз, и это длится уже второй год, приводит к накоплению внутреннего напряжения. Люди не чувствуют реального выхода. Уровень безработицы 10%, если брать по методологии МОД. Фактически я могу сказать, что из всех металлургических регионов Российской Федерации ситуация в Кемеровской области по комплексу факторов, включающих уровень жизни населения, худшая.
Спасибо, Наталья Васильевна. Нина, у меня к вам вопрос. Вот после этой трагедии появилось большое количество обращений. Обращения от Союза граждан Кузбасса, который большинство экспертов вообще называют несуществующим или псевдосуществующим. В ответ появилось обращение очень лояльным кемеровской власти общественных организаций. В поддержку губернатора Тулеева выступили и говорили, что не надо тут раскачивать лодку. Ну и вот депутат от КПРФ Нина Останина заявила о том, что в Кузбассе вообще нет организаций общественных, которые как-то отражают интересы шахтеров, что народ боится. Есть какие-то ростки гражданского общества в Кемеровской области, которые в состоянии выразить интересы шахтеров?
Знаете, наверное, соглашусь здесь с Ниной Останиной, что у нас нет действительно таких организаций, которые бы занимались именно отстаиванием интересов шахтеров. Единственная организация, которая у нас была, это Союз профсоюзов Кузбасса. Но я думаю, что не секрет о том, что профсоюзы существуют, профсоюзы на предприятиях шахтерских, на шахтах, разрезах, существуют на деньги того предприятия, где они, собственно, находятся. Поэтому говорить именно об отстаивании интересов работников данного предприятия этими профсоюзами, чья прямая функция, собственно, это делать, говорить невозможно. И это, в принципе, ситуация по всему Кузбассу.
Я хотел вас спросить, а куда делись те боевые профсоюзы, те боевые общественные организации, которые на самом деле были в какой-то степени мощным рычагом, с помощью которого и Ельцин к власти приходил, и реформы двигались, и вообще, так сказать, вот такой вот мотор гражданского общества, которым были шахтеры в 90-е годы. Куда это все делось?
Боюсь, я на этот вопрос ответить не смогу. Может быть, в силу молодости собственной. Но я думаю, что при стабилизации экономики у нас в регионе, которая произошла где-то начиная с годов 97-го, да, когда уже у власти находился Аман Гумирович Тулеев, они, в принципе, может быть, необходимость в них и отпала. А потом, когда Единая Россия заняла лидирующее положение в вышестоящих кругах, я думаю, о профсоюзах, и как бы у нас вообще благополучно забыли.
Наталья Васильевна, ну вот, прежде чем задать вопрос, что делать, по старой русской традиции вопрос, кто виноват. И здесь в публичном пространстве существует такой плюрализм по поводу ответственности. Премьер-министр Путин говорит, я практически цитирую, о том, что трудовым коллективам надо прекратить баловаться с огнем, пить, и вообще безобразничать на производстве, тогда и не будет трагедий. Значит, губернатор Кемеровской области Тулеев говорит об ответственности собственников. Оппозиция говорит о том, что Путину надо прекратить гостить на виллах Абрамовича, которые куплены на деньги шахтеров. То есть ответственность на власть, причем на разные уровни власти, как региональной, так и федеральной. Ваше ощущение, кто же все-таки виноват в этой трагедии?
И позвольте мне соединить все три сюжета в один. Первый и давно известный. Трагедии на шахтах – это не первая, она очень тяжелая, много жертв, но она далеко-далеко не первая. Поэтому вопросы техники безопасности никто отменить не может. Это к собственникам. Второй момент. Система формирования заработной платы в России такова, что во всех ресурсодобывающих отраслях собственники складывают ее из двух частей, неравных. Первая часть постоянная, это примерно в разных экспортных отраслях 30-40% заработной платы, а все остальное премии, доплаты и бонусы. Тем самым людей стимулируют работать, затыкают рот, и в общем вполне себе раннекапиталистическая модель. И вот здесь крайне нужны профсоюзы, крайне нужны, чтобы такая система не доходила до своего уже как бы завершающего уровня в виде звериного оскала капитализма. Но почему она была создана? Она была создана потому, что мы приняли замечательный трудовой кодекс, по которому людей очень трудно уволить. И единственным регулятором издержек в бизнесе стала заработная плата. Если бы этот трудовой кодекс был более свободным на выход, он был бы более свободным и на вход. Сейчас мы пожинаем издержки борьбы хорошего с лучшим. Мы хотели защитить людей. В результате экономический закон нельзя отменить. Теперь людей ущемляют с точки зрения заработной платы. Еще один момент. В Кузбассе есть базовая и очень сложная вещь. Регион был взрывоопасным. Но в то же время в регионе невероятно сильно сохранилась советская ментальность. Очень многое удается Аману Гумеровичу Тулееву именно потому, что он эту советскую ментальность воспроизводит. Патернализм власти, ее вмешивание, вмешательство во все конфликты как верховного арбитра, а не как участника переговоров, который умеет слышать разные стороны и находить нормальное компромиссное решение. Ну, несколько примеров. Вот советское распределение даже в том, что прожиточный минимум в Кузбассе на 1000 рублей ниже, чем в соседних сибирских регионах. 4200 рублей прожиточный минимум – это за гранью, но это обеспечивает. дополнительная бюджетная помощь, выплаты, что-то еще, что привязывает людей жестко к власти. Вот это вот сохранившийся совок, совок ментальный, совок проявляется в том, что очень мало малого предпринимательства. В регион очень слабо входят современные торговые сети. Все контролируется. Следствием этого является вот такое вот не очень ответственное поведение людей и привычка бизнеса договариваться с начальством, а там все как-нибудь устроится.
Наталья Васильевна, спасибо. Нина, скажите, пожалуйста, вот я сейчас хочу услышать не журналиста, а преподавателя, которым вы являетесь. Вот представьте себе такую ситуацию. Сейчас открывается дверь, и к вам входит в кабинет студент Тулеев, который будет вам сдавать экзамен по предмету качества управления Кемеровской области. Практическая работа на протяжении вот уже более 10 лет. Скажите, пожалуйста, какую ему оценку стоит от вас получить? По пятибалльной системе. Понимая, что за вами все-таки не только ваша биография, но и мнение жителей Кемеровской области.
Ну, вы знаете, как управленцу, именно как управленцу, я бы поставил ему, наверное, 5. А вот за то качество жизни, которое он обеспечивает всему населению нашего Кузбасса, за исключением, наверное, социально незащищенных слоев населения, на которые он на своем управлении сделал ставку, я бы, наверное, поставила ему 3.
Как так получается, что все хорошо делает, а качество жизни на 3?
Ну, вы знаете, как управленец, я имею в виду, наверное, его долгожительство именно в политической сфере в нашей, о том, что он уже который срок стоит на посте губернатора нашей области. Вот я это скорее оценила. Ну, а если, конечно, судить по качеству жизни и брать за определяющий критерий оценки именно этот критерий, то тогда я сказала 3. Не знаю, видите, наверное, в силу того, что я преподаватель, я развожу студентов на 2 категории. Те, которые способны, хотят или могут учиться. Ну и те, которые не способны, но которым надо что-то сдать. Может быть, в Тулееве в данном случае у меня, наверное, соединилось 2 вот этих категории.
Нина, я бы уточнил тогда ваши оценки. Значит, Тулеев получает 5 по политической выживаемости и 3 как управленец, который отвечает за жизнь жителей Кемеровской области. Наталья Васильевна, вы теперь как профессор, пожалуйста, включитесь.
Я резко бросаюсь корпоративно поддерживать коллегу. Я считаю, что с точки зрения среднесрочных целей, с учетом качественного состава населения Кемеровской области, низкого уровня образования, очень развитого патернализма. Извините, в Кемерово среди раньше, не знаю, как сейчас, среди трудоспособных мужчин каждый 3-й сидел, чтобы понять вот как бы социальный состав, да? Вот для того круга людей, который составляет электоральное большинство, господин Тулеев ведет блестящую политику, и здесь чистая 5, потому что он работает на всех тех инстинктивных ожиданиях, которые свойственны этому социальному слою. С точки же зрения модернизации Кемеровской области, я полностью согласна с оценкой 3.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и кемеровским журналистом Ниной Абелюнос беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Трагедия на шахте «Распадская» и последовавшие за ней акции протеста заставляют задуматься о роли рабочих в российском обществе. По данным социологов, в этой социальной среде значительно ниже, чем в целом по стране, уровень одобрения первых лиц государства и достаточно высок протестный потенциал. Что думают сами рабочие о своем месте в обществе? Кто может защитить их трудовые права? Какова роль профсоюзов в этом деле? Разговор на эту тему ведет Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» провел подробное исследование, посвященное рабочим, их статусу, настроениям, самосознанию. Вот некоторые высказывания рабочих по итогам фокус-групп. Рабочий класс – это основа любого общества, государства – то, на чем все строится. Не будет рабочего класса – не будет ничего. А уборщица из Новосибирска полагает даже, что, цитирую, «все научные работы делаются за счет рабочего класса». Далее. Пролетариат, на котором все держится, получает меньше всех, меньше того, что заслуживает. И еще. Внешностью отличаются рабочие, не только одеждой, более усталое лицо. О том, как осознает себя нынешний рабочий класс, рассказывает кандидат философских наук, социолог Светлана Климова.
В этом осознании присутствует некоторый сплав социалистических представлений об особой роли и особом положении рабочего класса, типа, что рабочий класс – это создатель реальных общественных благ, двигатель прогресса, что он высвобождает в совокупности общественного труда ресурсы, необходимые для развития науки и техники. А с другой стороны, в представлении рабочих, рабочий класс сейчас несправедливо унижен. Суть вот самосознания – это конфликт между остатками идеологии, призывающей гордиться принадлежностью к рабочему классу, и нынешним состоянием депривированности. Второе острое переживание своего положения – это непрерывное, постоянное на всех этапах трудовых отношений нарушение трудовых прав. В частности, прием на работу производится без соблюдения законных процедур, дискриминация по полу и возрасту, в договоре не прописываются взаимные права и обязанности, продолжается практика задержек заработной платы, выплаты в конверте, а работодатель навязывает работнику повсеместно дополнительные функции, отказывают оплачивать больничные листы, массовые нарушения правил техники безопасности.
Говорила социолог Светлана Климова. А теперь дадим слово самим рабочим. О проблемах горняков говорит Борис Левко, работающий на шахте имени Ленина в Кузбассе.
Нас, если правда, нас заставляют. Там метан, мы не пойдем. Не хочешь работать? Пиши на расчет. Караул что делается.
Как вы думаете, почему, несмотря на постоянное повышение техники безопасности, продолжают происходить трагедии на шахтах?
Ну вот когда людям достойную зарплату будут платить, у нас же как? Дали план сделать, допустим, 100 тысяч, а не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву, 55 тысяч план. А почему не 80, а может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал. Вот дай им уголь и все. Больше им ничего не надо. А мы получаем-то? Чего мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы. В основном, когда добыча угля идет, вот когда проходка, когда газует, они с метра получают. Вот тогда нарушения все идут. То, что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. И целлофан или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он метан не глотал, чтобы напругу не вышибал.
Шахтер Борис Левко о проблемах горняков. А какова роль профсоюзов в защите трудовых прав? Сами рабочие, по данным социологов, невысоко оценивают эту роль, в большей степени уповая на суды, чем на профсоюзы. А вот мнение Александра Сергеева, председателя Независимого профсоюза горняков России.
К сожалению, у нас в стране возможности профсоюза резко ограничены. Во-первых, очередь практически невозможности провести законным образом забастовку. Условия проведения забастовки законодательно, процедура проведения-то очень усложнена. И для того, чтобы выдвинуть требования, необходимо собрать собрание трудового коллектива. А для того, чтобы собрать собрание трудового коллектива шахты, в принципе, ну, его можно собрать только согласие работодателя. То есть для того, чтобы выдвинуть требования, работодателю необходимо спросить его согласие, разрешите нам собраться, выдвинуть требования. Но вместе с тем мы реально понимаем, что необходимо все равно действовать, и у нас уже стоит четкая задача. Первая позиция – это приведение правил ведения горных работ и правил безопасности к нормам Международной организации труда. Должна поменяться норма труда, они должны рассчитываться не исходя из производительности машин и механизмов, а исходя из оценки риска для жизни находящегося под землей человека.
Вот все время говорят о повышении уровня техники безопасности на шахтах, устанавливают новое оборудование. Вот и шахта Распадская ведь считалась одной из наиболее современных. А трагедии продолжаются. Почему?
Потому что мы не решили вот две системных проблемы, на мой взгляд. Это проблему опережающей дегазации принудительных угольных пластов, то есть проблему применения современных способов борьбы с газом, современных способов борьбы с угольной пылью. А вторая проблема – это так называемый, может быть, человеческий фактор, но он не связан только с нарушением техники безопасности. Это и недостаточный профессионализм ученых, и недостаточный профессионализм прогноза поведения горных пород или газа метана, недостаточный контроль за состоянием вентиляции техники безопасности, недостаточный контроль или устаревшая схема ведения горных работ.
Таково мнение Александра Сергеева, председателя Независимого профсоюза горняков России. А вот что думают о роли профсоюзов граждане страны. Считаете ли вы профсоюзы в сегодняшней России реальной силой? На вопрос корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Ну, я ни разу не обращался. Просто я предпринимателем работаю, у меня нету профсоюза. Предпринимателей права никто не защищает.
Да я что-то не думаю, что реально эта сила теперь. Ведь сейчас в основном частные владельцы, так у них же никаких профсоюзов нет. А много ли осталось предприятий, которые это только заводы, вот, так и там тоже все поделено уже.
Попробуй на заводе выступи против директора или другого чиновника, он тебя завтра за ворота выставит.
Я говорю, за 40 лет проработала, раз путевку дали.
У нас президентская власть, профсоюзы никакой силы не имеет. Монархия у нас.
Так как у нас все равно все правительство в руках Единой России, которые не представляют какие-то народные силы, которые представляют только силу олигархов всяких таких.
Что не сидят в своих кабинетах, нужно пофигу абсолютно на то, что народу надо, что они хотят.
Потому что это нереальная сила, и помощи мало, и бюджет очень маленький у профсоюзов, и помощи от них никакой. Одни проценты зарплаты высчитают, а обратно ничего не видим, никаких вкладов, да.
Может быть.
Кого есть независимые?
Ну, как-то не слышно про них?
Нет, не слышно. Все, не в Америке живем.
Я понимаю, профсоюзы на Западе, в Англии взять, в Франции, там, если поднялись, так поднялись. А у нас все, у нас нету ничего.
Прозвучали голоса жителей Кирова. По данным социологов, среди рабочих значительно ниже, чем в целом по стране, уровень одобрения первых лиц государства и достаточно высок протестный потенциал. Слово социологу Светлане Климовой.
Опыт участия в протестных действиях очень маленький, около 3%. Участвовать в забастовке готовы, наоборот, 47%. Этот процент, он говорит только о том, что примерно половина рабочих недовольны своим положением. Но то, что они будут бастовать, это не факт. Чем выше квалификация, тем выше готовность бастовать. То есть страх и вот лояльность к работодателю – это удел низкоресурсных групп рабочих. Чем выше профессионализм и чем выше осознание ценности своего профессионализма, тем выше готовность к забастовке. Мы делаем вывод о том, что с одной стороны протестные настроения, они весьма высоки, но с другой стороны они вряд ли будут выражаться в форме организованных протестных действий. Но весьма велика вероятность спонтанных акций протестов, то есть выраженных в виде бунтов, в виде выхода на дорогу.
То, что произошло после трагедии на шахте Распадская, вот акции протеста последовавшие, подтверждает какие-то ваши выводы?
Подтверждает в той части, что стали возникать спонтанные акции протеста, а не возник забастовочный комитет и не стали проводить законные процедуры. Для меня вот это событие, то, что они стали выходить на железную дорогу и то, что стали их разгонять, оно кажется очень знаковым, потому что это значит, что вот те последние иллюзии, которые связаны как бы с апелляцией к центральным властям, к тем, что в Москве что-то узнают и что-то поймут, они уже кончатся вот здесь.
Говорила социолог Светлана Климова. Какова роль рабочего класса в современной России? Как менялась она со временем? Об этом историк рабочего движения Илья Будрайцкис, активист социалистического движения «Вперед».
В середине 20 века Россия стала индустриальной страной. Это значит, что рабочий класс, который, например, к революции 17-го года составлял, пусть и сознательно, пусть и активно, но все-таки абсолютное меньшинство, к середине 20 века стал большинством. И это большинство, помимо своей численной, своей экономической мощи, постепенно становилось большинством, обретающим специфическое классовое сознание. Это классовое сознание в советское время при серьезнейшем репрессивном давлении бюрократической власти выражалось в таких массовых вспышках рабочего сопротивления и рабочего достоинства, как восстание в Новочеркасске в 1962 году, знаменитая, да, рабочая стачка. И затем вот этот вот многочисленный советский рабочий класс, уверенный в себе, наконец поднялся до уровня политических требований. Его сила была видна в конце 80-х годов, когда Советский Союз дважды, летом 89-го и летом 90-го года, потрясли массовые забастовки шахтеров. Однако это движение не смогло выработать собственной политической программы. Именно поэтому это движение так же быстро, как оно возникло, так же быстро, уже к середине 90-х годов, оно практически оказалось разгромленным. По подсчетам социологов, до 50% постсоветского рабочего класса к концу 90-х оказались в деклассированном положении. То есть они потеряли свои стабильные рабочие места, они потеряли свою прямую четкую идентификацию с рабочим классом, они превратились в люмпенов или в людей, которые часто меняют рабочее место, в общем-то, готовы как бы на любую работу. И вот эта вот нестабильность, вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, вот этот вот постоянный стресс, страх за будущее, он породил другой тип сознания сегодняшнего российского рабочего, как человека, который политически социально пассивен, и вся деятельность которого направлена лишь на одно, на обеспечение элементарного выживания, и горизонт этого сознания не может подняться на уровень какой-то классовой солидарности, коллективных действий.
Как вы думаете, что будет дальше? В частности, меня интересует, можно ли ждать усиления протестной активности рабочих?
Ну, конечно, его можно ждать. Более того, картина, если мы начнем рассматривать ее в деталях, она, конечно, не такая пессимистичная, как я и описал. В середине 2000-х годов в России начинают активизироваться независимые профсоюзные движения, прежде всего связанные с вступлением в активную общественную жизнь нового поколения рабочих. Это молодые рабочие, в основном новых корпоративных предприятий, такие как, например, знаменитый завод «Форд». И вот эти вот отдельные вспышки протеста, отдельные вспышки активности, они более-менее уже дают нам понять, что возникает активное меньшинство, пока еще меньшинство, внутри рабочего класса, которое готово самоорганизовываться, которое готово бороться и готово быть примером для большинства остальных еще пассивных, еще не верящих в то, что они могут как-то изменить собственную жизнь к лучшему.
Это был историк рабочего движения Илья Будрайцкис. Подводя итоги, можно сказать, что современные российские рабочие считают свою роль в обществе достаточно важной, но не удовлетворены своим нынешним положением. Протестные настроения в их среде сильны, но не всегда приводят к организованным действиям. При этом потенциал данной социальной группы эксперты оценивают высоко.
Подробнее о современном российском рабочем классе Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 23 мая в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние оппозиции и власти в Таиланде обсуждаем с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрием Масяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только
депутаты от либерийской партии оказались на скамьях оппозиции.
Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора шахты «Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.